вообще, такую нам ретроспективу дали, очень интересно, на этой связи интересно было бы поразмышлять, проанализировать, какие вообще границы свободы вот у свободных профессий, да, то есть вот от расхожее понимание как некая свобода как вседозволенность, да, и свобода как духовная, да, свобода, то есть некие вот как вы думаете, по-вашему, где должна быть некая духовная самоцензура вообще у людей свободных профессий?
Да, хороший вопрос, очень нужный. Вы знаете, на мой взгляд, вот, то понимание свободы творчества, которое навязывал долгие годы, именно навязывал силой Брюса, Бальмон, вот там каких-то еще, да тоже слава Богу. А нам, понимаете, вот сам Дёрф, который выдвинул идею, образ творчества «Слоновой башни», такого аристократического, отрешенного от всего остального, он призывал к самоуслаждению в творчестве. И об этом писали, в общем-то, не стесняясь, многие представители русских символистов, так или иначе. Вот. Но это не есть путь полноты. Поэтому, когда человек созревает, вот как Блок, выстрадав тему там, России или то же самое Андрей Белый, они меняют язык и стиль. Понятие свободы, конечно, насыщается высокими смыслами. И там какого-то Алексея Каменского, который там низменно каким-то потакал инстинктом или того же Алцебашева, на одну чашу весов, он тоже Алцебашев желал свободы, абсолютно. Вы знаете, нечанская, сверхчеловеческая вседозволенность. А тут, скорее, вот, надо слово «служение», наверное, привести в служение не самому себе, а чему-то, в стране, в которой ты родился, культуре, в которой ты принадлежишь. Вот только тогда ты становишься настоящим художником, а не просто каким-то случайным вот автором, который, как даже тот же Леонид Андреев, который получал, как мы знаем, андреевские гонорары, больше, чем Горький. Вот, но его критиковали, потому что вот его мечта, это, знаете, дача где-нибудь на берегу реки, Сабли. Вот. Он действительно был очень богат, у него была своя моторная лодка, там чего только не было. Но он не был по-настоящему властителем духа. И мы не верили, то, что Толстой, известная фраза, что он пугает, а мне не страшно. Вот эта полнота задач русской культуры, критические какие-то моменты, как у Густава Юнга, когда прорывается наружу подсознание, когда вот этот опыт выживания в самой трудной ситуации наконец осознается, вот тогда художник обретает силу голоса. И если только горло ему не наложить там какой-то клятву, вот, вот что делала власть, что она не должна делать. Поэтому тут две как бы стороны свободы. Одно дело свобода человека, который хочет, должен себя выразить, а другое дело, что ему не дают себя выразить. Потому что это не угодно властям, каким-то их там сиюминутным соображением. Власти меняются, а художник, понимаете, у него другое время. Он живет, как Бахтин говорил, в большом времени. А эти, в маленьком, у кого там им отпущено. Поэтому, конечно, вопрос очень важный, вот, но ответить на него, наверное, должен каждый по-своему. Вот, каждый свою какую-то найти интонацию.
Большое спасибо. И как бы два вопроса возражения вам вот вы говорите, что весы являются как раз таким вот мейнстрим, а не символизма, что они его как раз именно благодаря этому журналу символизм развился. Но тем не менее, все-таки хотел бы обратить ваше внимание на то, что символизм как литературное, как культурное явление зародилось еще в XIX веке. Это и три выпуска русских символистов Брюсова, и знаменитая лекция Мережковского. И, кстати, тут вот как раз упоминали Владимира Соловьева, как раз именно Соловьев успел и пополемизировать с Брюсовым и с русскими символистами, в частности, его знаменитыми пародиями. И второй вопрос возражения. Вот вы говорите о том, что весы, они все-таки такой у них, как бы кредо было такой вот максимальный эстетизм. Но все-таки обратите внимание, что один из ведущих игроков или акторов весов, Бальмонт, именно в это время был вынужден эмигрировать из-за своих революционных стихов. В частности, «Маленький султан». Вот это вот знаменитое стихотворение. Именно в это же время он пишет стихотворение, за которое ему потом, судя по всему, было довольно стыдно, когда в эмиграции он уже стал достаточно правым. Это знаменитое стихотворение «Наш царь Мугден», «Наш царь Сусима». Вот. И опять-таки вы говорите о том, что в это время Мережковский сотрудничает в Бесах, но опять-таки Мережковский, первая эмиграция Мережковского тоже на это время накладывается, когда, так как они, ввиду того, что в это время они как раз очень активно занимались политикой, делали ставку на эсеров, и вот их переписка с Савенковым сейчас опубликована, ну, там уже достаточно давно, и как раз часть времени сотрудничества с лесами они как раз провели в эмиграции в Париже, где как раз встречались с тем же Савенковым, мы познакомились, и в это же время, если меня изменяет память, они пишут свой революционный сборник «Цари революции». Тоже достаточно такой вот, он тогда как раз был опубликован на французском языке, перевели его только вот, по-моему, в конце 20-го или в начале 21-го века. Так что это просто к тому, что насколько вот этот эстетизм, он все-таки весы ему следовали при таком наличии писателей, своих авторов, которые были достаточно левых взглядов. Но тот же Блок в это же время писал в одном из писем, что я по убеждениям социал-демократ. Тот же Брюсов, если уж смотреть на его политику, до 1905 года он был достаточно левых взглядов по убеждениям. И как раз вот это вот Молодяков пишет в своей биографии Брюсова. Василий Молодяков в своей биографии Брюсова. И если мне не изменяет память, или же в его в каких-то статьях, вот связанных, вот, по-моему, статьи «Мировое состязание», политические статьи Брюсова, когда он опубликовал. Вот. И где-то уже в 1905 год, вот декабрьское восстание, он после этого пугает революции, вот здесь он как раз становится государственным. Так что вот даже вот если с Брюсовым говорить, то тоже тут все не так однозначно.
Давайте вспомним, когда он написал «Республику Южного Креста», когда он написал, он, кстати, очень осведомлен был в теории социал-демократа, читал и Энгельса, и Маркса, и, конечно, Ленина, и поэтому он так ополчился на статью Ленина. Вот. Он полемизировал достаточно широко. Понимаете, вот, Корней Чуковский, кстати говоря, сразу после этой статьи ополчился на Плеханова. Вот. И высмеивал, знаете, эти парламентские дебаты лошадных и безлошадных под видом критики Достоевского Лефевра. Понимаете, что касается эстетизма, вы понимаете, тут я даже не знаю, что вам ответить, но как бы политизация эстетизма, это занятие довольно такое странное. То, что Бальмонт был поэтом мгновения, он первое стихотворение практически в «Весах» были этому посвящены. Он поэт мгновения. Когда в России началась революция, он был в Мексике. И там говорил, что в своем журнал побегал на дневник. Все характерное. Он написал о своих впечатлениях, ощущениях об этих родине инков, ацтеков. И был абсолютно, все равно он был такой же эстет и денди, как и Берсей. Понимаете? И вот его шарахание туда-сюда, вот публикация, кстати, Брюсов тоже пытался публиковать революционные стихи, а потом писал Чулкову о том, что лучше бы вот эти стихи не переопубликовывать. Все опасались там, вот этих, как бы сказать, завихрений своих собственных. И Бальмонт, ну, его книжка 17-го года «Революционер я или нет», но это был типичный пример такого шатания интеллигента, индивидуалиста, до мозга костей, у которого родина была везде. Он был космополит, он тоже знал 30 языков. И если бы вот я просто не стал переводить, но в книге есть, как он писал о своем отношении к толпе, о том, что они даст, это просто чисто несовершенское отношение. И вот это сверхлюди, которые намерились вести за собой читателей. Вот это самая характерная черта. Понимаете, Вячеслав Иванов отказался от своего юношества, нетшанства, а другие не отказались. Даже, мне кажется, Брюсов продрел, уже когда почувствовал, что все, он попался, вот, что надо сотрудничать с советской властью и выбирать. Вот. Ну, знаете, у судьбы был феминист, там, в общем, печальный конец. Вот. И у многих из них такой же конец был у Блока, который тоже пытался на схватке что-то такое, то «Скифы», то вдруг «12», безумная совершенно поэма, которая расколола его надвое. Вот. Ну что говорит, это очень путанное время было. Поэтому, что касается точки отсчета, весы, конечно, соединили в себе вот эти тенденции, которые они, безусловно, знали. Ведь можно элементы символизма найти в прозе Достоевского. Да очень многих. Понимаете, но одно дело элементы, которые, в принципе, не осознавались как такое, а другое дело осознанная теория символизма, которая выдавала на странице как раз весов. И только после теории, и сколько ты написал белый, там, книжка Арабески, там, символизм, много всего, там, огромные тома. И потом он стал уже после этого, он нашел основания для своих художественных произведений. То есть это был человек очень отчетный и очень ответственный, относящийся к своим мыслям. Вот. Ну, у Ваймонта такого нет, слова совсем. Это такое, знаете, поэтому мгновение, еще раз вам говорю.
Просто вы когда говорите, вот, ну, символизм литературы, вы в основном ссылаетесь в прозу, да, там «Творимая легенда», вы сказали, потом еще проза Андрея Белого. А у меня еще такой вопрос, потому что я... Вот не могли бы сформулировать, когда, например, Мандельштам, Ахматова, Гумилев, да, вот как бы, ну, отделились четко вот от Вячеслава, от символистов, как бы, да, сформулировали как вместе себя. Там еще Городецкий отчасти
был. Да,
да, просто это поэтов, вот, произошло в 900-е годы или в 10-е. Там же вот были первые сборники стихов Мандельштама. Вот, в какой момент это произошло? Когда они четко сформулировали, что они
акмисты. Произошло в 910-е годы. Да. Что касается самоназвания русских символистов, там 895 года, в первом сборнике Брюсова, ну, действительно, на него как раз вот среагировал Владимир Соловьев и высмеял вот этих самозванцев. Они еще были, в самом деле, юноши-самозванцы. А он-то действительно осознавал, что стоит за этим словом. И какие, понимаете, вот это понятие пирургии как раз связано с символизмом, она не свойственна была, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, Бальмонту. Это скорее Вячеслав Иванов, это скорее белые, вот это такая плеяда людей, которые пытаются преобразить страну вот такими методами, как они, ну, методами художественного преображения. Для них слово «преображение» важнее было, чем слово «революция». Вот что. Потом это, что у нас вес попутал с этим скифством, с этим вот народными бунтами, которые они восприняли как движение к новой России, к революции. Вот. Ну и в конце своих лет Белый сумел разочароваться в своих взглядах, убедиться в их ошибочности. Если тема интересна, давайте. Потому что потом...
У меня есть вопрос, но не уверен, что я его смогу сформулировать грамотно. Можно ли предположить или сделать такой вывод, что интеллигенция перед революцией совершенно не была готова к тому неприятию, которое, к той ненужности, которая потом последовала после революции. То есть что она была, что они не могли внутренне осознать, что они в новом мире не будут нужны, и что новая власть создаст свою собственную интеллигенцию или образованщину, как мы ее потом это.
Вы знаете, вопрос сложный. Ну, скажем, не каждый по-разному решал, а по-своему. Ну, например, сборник «Интристия» Мандельштам довольно мягко говорил вот об этом огромном скрипучем повороте руля. Понимаете, он не отторгал то, что произошло. Пастернак, стихотворение, размышления во время Гуви, что-то 17-го года над Кремлем, он тоже, в принципе, ждал, что как-то он сможет найти общий язык с новой властью. Но туристы сразу его нашли, кроме таких, как Хлебников. И, кстати говоря, первый год, 17-й, или даже 18-й, все они объединялись под знаменем Безволода. Голубое знамя, красные молнии, символ анархии, который провозгласил Хлебников. Потом и Василий Каменский, кстати, вот, все, понимаете. А потом их постепенно советская власть, Луначарский, которые приручили, купили, можно сказать, понимаете. Ну а Хлебников, вот он оказался неподкупным, но в основном другой, в основном трагедия России, которую он переживал как свою личную. Это тоже объясняет его конец, тоже объясняет его стихотворение типа «Курильщик Шивы», вот все эти занятия с наркотиками. Это больной век. Он нам как бы дан память как серебряный, но на самом деле это серебряный, ну, как бы сказать, с большими серебро почерневшее. Там очень много было. Я упомянул немножко о Марине Святой, как она безобразно себя вела. Ну, не буду сейчас просто вникать, вы все это знаете. Тоже так же практически себя вела Ахматова, вот, с большим трудом там как-то наладила отношения со своим сыном, своими там мужьями. Вот. И все вот так. Знаете, скажет, София Парнок, вот «Повесть о Сонечке», это о ком писал мне Марина Цветаева. Вы понимаете, какие у них были отношения? У них не было никаких границ. Вот это была абсолютная вседозволенность в советское время. И действительно, вот когда нам говорят там про кабачки, там бродящая собака или там что-то, это действительно вот реальность, анархия в головах и в душах. И постепенно все это преодолеть, ну, это было преодолено постепенно, хотя там и тут какие-то еще всплески были. Например, цинизм каких-то придворных литераторов, типа там Сергея Михалкова в 40-х годах, я читал журнал под названием «Клан. Художники, литераторы, архитекторы, музыканты». Это такой сатирический журнальчик, самодельный, не знаю, там, каким тиражом, может быть, рукописным, где позволялось критиковать все, кроме самого главного, конечно. Вот. Очень едко. Ну, потом он со своим критерием, так далее, стал известен. Понимаете, вот они себе позволяли какие-то кружковое такое существование, некие элиты. И вот пробраться в элиту кто-то хотел. А кто-то не хотел, но тот же Пастернак, или тот же Мандельштам, или даже Ахматова. Хотя все они вынуждены писать какие-то страницы товарищу Сталину, и Заболоцкий, и даже Андрей Белый, когда вышел первый том его трехтомника «Воспоминания», на первой странице написал посвящение товарищу Сталину. Вы понимаете, время такое было, их трудно судить, вот. Но они не хотели вырастать, они хотели просто выжить. Потому что многие просто были уничтожены. Тоже Пельняк, говорю, вместе там с компанией писателей Горьким и так далее, воспевали Беломорканал, а тут Пельняка исчез Пельняк. Вот такое было время. И какой-то другой должен быть, наверное, подход, не мой, а вот кого-то из вас, потому что это время осознания.
Кто из поэтов поймет ли? Что-то такое было ему запрещено почему-то выступать. Когда толпа встретила его на вокзале, он бросал в толпу ландыши. Это поймут так или
нет? Ну, не могу сказать.
Что-то такое было?
Ну, знаете, вот это, понимаете, то, что литературная жизнь, вот это огромное количество литературных анекдотов, событий, воспоминаний, это, конечно, очень интересно. Но у меня подход такой был, знаете, очень академическая, такой, университетской школы. Вот в этой книжке, кстати говоря, тут 620 примечаний. Сейчас так никто не пишет. Она была написана мною в 1974 году, лежала забытая совершенно много лет, потому что я уехал на Запад, и потом случайно просто вспомнил про нее. Сначала был разговор с моим знакомым, он сказал, ну что ты думаешь, посмотри. Я посмотрел, надо было, конечно, переписать ее заново, потому что стилистика была другая, убрать какие-то лишние цитаты, там цитаты вообще нельзя было обойтись на эстфаке, понимаете? Вот. Но книга, на мой взгляд, просто такой другой нет пока. Конечно, будет написано лучше книги, но не замечает вот этот журнал, ее вклад в нашу вот культурную жизнь, вообще-то один из лучших памятников культуры Серебряного века. Мы даже эту культуру не можем обрисовать до конца. Где она начинается, где кончается, это такое условное понятие. Вот. Но можно, конечно, не любить это время. Вот. Есть такие люди, которые отторгаются от этого всего. Много было извращений, много было всяких, ну, всяких там всякостей. Вот. Но то, что это был последний, на мой взгляд, такой отчетливый и осмысленный шаг к Европе, при общении к европейской культуре, это очевидно. Потом никто не осмелился вот, с такой же, я бы сказал, настойчивостью, с такой осознанностью выбирать лучшее, что было. Ведь они опубликовали, в сущности, лучшее, что было и в 19 веке, начиная от Бодлера, вот, и то, что было в их времени. Понимаете, и художники, и поэты, и литераторы, он играл тоже Поляков, лучший переводчик норвежского, он опубликовал пана Гамсена. Понимаете, первый, лучший перевод в России. Ну и так далее, и так далее. Каждый из них заслуживает какой-то отдельной похвалы. И каждый заслуживает отдельного подхода. Но только вот, когда вот вы говорите про отношения с политическими властями, ну тут, знаете, это отдельная другая совершенно область. Я бы не хотел просто в нем вторгаться, потому что, ну там работ в архивах очень много. Действительно, с переписками всякими работ. В то время у меня не было такой возможности, сил бы, наверное, не хватило, тогда бы это была не дипломная работа, которая превратилась в книжку, а какая-нибудь, не знаю, докторская, что ли. Пожалуйста, еще.
Да, спасибо большое за интересный рассказ. Вопрос немного переключающий эпоху. Расскажите, пожалуйста, под годы написания вами диплома, вот этого диплома по символизму. Хорошо, приятно считывалась позиция власти на тему авангарда и символизма, не будем стоять.
Это очень хороший вопрос. Я всю жизнь занимаюсь авангардом. И вот когда возникла полемика, кто же первый начал? Ну, например, примитивное искусство. Там, они, авангардисты, как бы нашли примитив русский. Вот. Ну, скажем, Ларионов в 2013 году, значит, лупки, авангард и иконы. Там они все как бы шли одновременно. Но до них эти поиски велись и символистами. Например, какой-то тыку-вылку, вы знаете, такого художника из Карелии, примитивиста. Вот он был первым таким, он был первым до Пиросмани. Знаете, что интересно? То есть при поиске велись по одной логике. Они развивались, в сущности, если честно сказать, авангардисты, но они многое взяли от символистов. Мы просто сделали вид, что они все начинают с нуля, с чистого листа. Но такие, скажем, авторитеты, как Михаил Матюшин, вот, да и не только он, знали все, вот, это были интеллектуалы. И вот эти вот отталкивания от предшественников, скорее всего, просто такая декламация, просто поза. Мы вот первые, мы там привыкли к звездным выкликам. А звезды это все и там, и ну, то, что было до нас, никто нам не авторитет, и все такое. В этом смысле авангард, он, конечно, упростил очень много и довел до предельного звучания какие-то отдельные мотивы, ну, которые, наверное, потеряли очень много, потому что были искажены. Сам-то авангард, когда он прекратился? Искусственно поддержанный советской властью, вот тот советский авангард, не подполье. Ну, например, те же абериуты, это 41-й год, это, конечно, удивительное явление, но остальные, ну, практически все растворилось. Тут, например, такие, как Игорь Терентьев, он вообще был посажен в ГУЛАГ и создал так называемый театр ГУЛАГа. Вот. Николай Асеев создал сборник стихов Дмитрия Флага. Шостакович написал музыку на эти стихи. Понимаете, до какой степени эти люди потеряли совесть. И было все равно. Они считали себя какой-то элитой. Асеев долго жил после этого там, и так далее. Каменский, он превратился в какое-то странное поэтическое такое существо, маловнятное. Начинал-то очень ярко же. Поэтому, мне кажется, авангард выдохся, особенно после смерти, самоубийства Маяковского. Многие задаваться стали вопросом, а что же нам делать? Если он не знает, наш глашатай и глава, мы-то что? Вот. И вот это все стало рассыпаться. А что сейчас называют там вторым авангардом, третьим авангардом, это просто ложь. Вот я, знаете, я люблю настоящий классический авангард и считаю, что его рамки такие приблизительно. Страстного смеха экспрессионистского Леонида Андреева, 1904 год, конец. Значит, то есть это в сущности начала русско-японской войны и до 1941 года, когда умер Филонов уже в блокаде в 1940 году, и когда пропали в ГУЛАГе Веденский и Фарнс. Вот. Ну вот, в принципе, такие рамки. Были, конечно, Родченко, который у себя в мастерской, это уже в 1940-х годах после войны, сделал первый опыт в стиле Поллока. Они были опубликованы. Понимаете, это открытие совершенно. Ну, неизвестно. Поллок, конечно, работал, не знаю, Родченко. А Родченко работал, не знаю, Поллока. То есть поиск шел. Но потом он стал тоже выдыхаться. На Западе все превратилось в поп-арт, ну, то, что вы знаете. А здесь, ну, растворился по каким-то мастерским, вот каким-то людям, которые, может быть, сейчас еще чувствуют вот этот дух авангарда, то есть дух бескомпромиссной новизны.
никакой лжи, никакого воровства. Вот они этого не позволяли себе. В этом смысле они были абсолютно честны. Как кому дано, может быть, ты честный человек, но тебе вот такой дар. А может быть, ты честный человек, у тебя огромный дар. Тут зависит еще от этики, что ли.
Но ведь у меня было еще революционное сознание и революционные статки переворота, они же тоже, как говорится, попали в доверие, и появилось абсолютно концептуальное жесткое искусство.
Никто не слышал вам вопрос?
Нет, не вопрос, я говорю, что авангард, он не выйдет 19-19 века, он не выйдет.
Вы знаете, у меня диссертация называется «Архаика в русском авангарде». Я написал по-французски, большая докторат такой, 760 страниц. И там первая часть – это истоки авангарда в архаике. Их очень много. И, например, архаические приемы, которые использовал русский авангард, они были очень глубоко в архаике. Ну, например, шаманский экстаз. Потом шаманский экстаз – Крученок воспроизводил у себя там во время чтения в 20-х годах в каких-то салонах. Понимаете, это очень много вот таких переключек. Скажем, Заон в 1890 году Михайловский такой был из Новгорода опубликовал книгу под названием «Шаманство». Вот она сразу, кстати, была переведена на французский язык. Вот. Но там он приводил примеры шаманского камлания. Вот это в сущности то, что потом сделал Хлебников. Конечно, он эту книгу читал. Она была настольной книгой очень многих людей, потому что это было прозрение. Если французский авангард, самый развитой на Западе, искал себя в неком экзотизме, как Энтополинезия, там, Понтавен, это значит такая архаическая Британия, католическая архаика, ну, довольно слабая, честно сказать, я там бывал, и ничего такого, значит, не было равного, скажем, Арнега, негритянскому искусству, которому увлекался Пикассо, все эти маски и так далее. Они искали вне себя. А авангард русский, ну, скажем так, в собирательном смысле, он был на территории России. Они питались этим авангардом. Понимаете, например, народные все эти небылички, вся эта, как бы это сказать, несущаяся зала. Потому что если вы почитали фольклор, там очень многие тексты совершенно какие-то, как называется, былички, ну это же просто там ехала деревня мимо мужика и так далее, и так далее. Все в таком духе. Понимаете? Когда я этим стал увлекаться, когда я стал смотреть композицию Лубка, ну это же, слушайте, там какие только пространства не изображены. Там и трехмерное, там и, понимаете, вывернуто наизнанку, там так называемый сдвиг, это слово, кстати, непереводимо. Француз так и говорит сдвиг, смысловой сдвиг. Он уже тогда был придуман. Это сознание человека, который совершенно раскрепощен и абсолютно свободен в своих высказываниях. И поэтому французам негде искать свои истоки. А в России было кому искать, и было где. И поэтому, когда я написал эту работу, меня очень критиковали как раз, начиная от моего руководителя научного и многие другие, за то, что я настаивал на оригинальности русского авангарда, на самобытности вернее. Я говорю, ну как? А Пикассо? Вы знаете, вы, конечно, были вторичны, вы подражали. Я говорю, а как Матисс, который приезжал в Москву и говорил, ну, слушайте, вам некого учиться, поскольку у вас есть Кремль, у вас есть там какие-то соборы и иконопись, понимаете? И так далее, и так далее. То есть сами французы отдавали себе отчет в том, что собой представляет огромную толщу русской культуры. Откуда черпают они? Вот это все важно. Ну а потом у нас все, что превратилось в деградацию университетской школы, вот, политизация какая-то. Нашлись, конечно, люди, настоящие специалисты, русисты, которые меня поддержали, иначе меня затоптали просто там. Очень-очень известно. Ну, например, специалист по Хлебникову Жан-Клод из Лиона. Вот, он просто перевел Хлебникова так, как мог. Вот, двухтомник такой, поэт-футурист, бодитянин. Ну и так далее, и так далее. Но это отдельный совершенно другой разговор. Ну, спасибо вам большое за такой интерес, за вопросы.